Хочу напомнить, что мы с вами разбирали, что человек, не видя того дара, который получил в крещении, не может его использовать, а через это теряет все, что Господь ему посылает доброго и благого. Святые отцы учат, что изменения, производимые святым крещением в человеке, вполне ясно ощущаются. Однако это изменение остается для большей части христиан неизвестным. Мы крещаемся в младенчестве. С детства предаемся занятиям, принадлежащим падшему естеству. Вот если мы с вами переберем свою жизнь, то обнаружим, что с самого детства мы с вами постоянно тянемся не к исполнению закона Божьего, даже не к исполнению того, что нам Господь через совесть внушает, а как раз-таки к противоположному. Вот вспомним в детстве, как только остались без надзора, чем занимаемся? Как правило, ну, мягко сказать, шалостями. Как только никто не видит, тут уже начинается преступление. И чем старше становимся, тем эти преступления греховные становятся тяжелее. Сначала научились говорить, потом научились сквернословить и так далее. Вот так с каждым грехом. Чем старше, тем страшнее. И вся беда опять-таки в том, что человек забывает, что он поднадзорный. Что где бы он ни находился, он находится под надзором Господа, ангелов, святых. А у нас же закрыли окна двери, никто не видит, уже можно заниматься беззакониями. Так вот, к сожалению, вот мы с вами с детства предаемся этим занятиям, помощаем себе духовный дар, преподанный святым крещением. Вот как помрачается сияние солнца тучами, вот так мы грехом помрачаем себе сияние вот этого дара духовного. Но дар полностью не уничтожается во все время земной нашей жизни. Вот милость Божия, что он не уничтожается, он помрачается. А вот покаяние есть возобновление, возвращение состояния произведенного крещения. Но вот недаром покаяние еще называют вторым крещением. То есть мы с вами знаем, что дважды креститься нельзя, так же, как нельзя дважды родиться. Об этом Господь сказал. Но вот это повреждение после крещения, которое мы получаем, греховное, из-за которого помрачается вот этот дар Святого Духа и сила его в нас, оно возвращается нам покаянием. В первой церкви всем было известно изменение, производимое крещением. По плодам Святого Духа, большей частью открывавшимся немедленно по крещению. То есть помни, вот в первые века у христиан, как только крестился, и тут же на лицо были все вот эти дары Святого Духа. Святые приводят пример Корнилия, сотника, язычника и других язычников, уверовавших в Господа. И еще прежде крещения на них снизошел Святой Дух. И они начали говорить на иностранных языках, доселе им неизвестных, возвещая величие Божие, которого они до сей минуты вовсе не понимали. Помним, когда Корнилий сотник уверовал, то Господь привел к нему апостола Петра. И вот Петр еще не успел их крестить, как Святой Дух снизошел. И они стали говорить иными языками. Вот тут же проявилось действие. Для чего тогда Господь дал им возможность говорить иными, то есть иностранными языками? Для того, чтобы возвещать славу Божию беспрепятственно, чтобы они любому могли донести вот эту славу Божию, что с ними Господь сотворил, что с нами творит Господь, какую Он нам радость принес спасением нашим, своей крестной смертью нас освободив от рабства греха. Вот для чего было нужно им иметь этот дар, говорить иными языками. Нам с вами сейчас при крещении такого дара не дается, да он нам с вами не нужен. Сейчас все про Христа знают. Не надо нам с вами идти в Африку, не надо нам с вами идти в Германию. В Германии знают про Христа. А тогда не знали. А тогда надо было везде идти и повествовать. Поэтому Господь давал такие дары. И они сразу были видны на людях. Святые приводят такой замечательный пример. Когда Генесий, комический актер, однажды, играя перед Диоклетианом, жестоким гонителем христиан, с целью посмеяться над христианами, лег на одр и другим актерам говорит: «Вот скорблю, утешьте меня». Ну, актеры говорят: «Может, тебя поскрести скобелем?» Ну, скобель — это такое орудие, которым скоблят дерево от коры и строгают. Ну, такая шутка. «Может, нам тебя поскоблить, то есть построгать?» А он говорит: «Да нет, хочу умереть христианином». Они говорят: «А для чего тебе это надо?» А он говорит: «Хочу, чтобы Бог меня принял, как блудного сына». То есть он повторял истинные христианские слова, но в насмешку христианам, что вот хочу умереть христианином, чтобы Господь меня как блудного сына принял. Это действительно так, но он говорил это в насмешку, чтобы позлорадствовать. Сразу актеры, подыгрывая ему, привели актера, одетого в священника, и тот над ним, на глазах у всех, произвел полностью таинство крещения, как это делали христиане. Дальше, по сценарию, его повели к императору, воины взяли, повели, вот, говорит, христианин. Но император говорит: «Ты должен отречься от Христа и принести жертву богам, иначе будем мучить». То есть император стал подыгрывать во всей этой комедии. Но Генесий вдруг говорит: «Император, весь двор, выслушайте меня. Когда только не случилось мне слышать имя христианина, я ощущал к этому имени ужасное отвращение. Я осыпал ругательствами тех, которые пребывали в исповедании этого имени. Я презирал эту веру до такой степени, что с точностью изучил ее таинство, чтобы забавлять вас представлением их. Но когда меня, обнаженного, коснулась вода, когда я, спрошенный, отвечал, что верую, я увидел руку, нисходящую с неба. Окружая ее, не зашли на меня ангелы светозрачные. Они в некой книге прочитали все мои согрешения, соделанные мной с детства, смыли их тою самую водою, в которой я крестился, в присутствии вашем, и потом показали мне книгу, которая оказалась чистою. Итак, великий император и народ, уверуйте, как я уверовал, что Иисус Христос есть истинный Господь, что при посредстве Его вы можете получить прощение». Но не убедило это, и Диоклетиан приказал его пытать. Его тут же били палками, оловянными прутьями, строгали железными гвоздями и когтями, жгли факелами. То есть все, что можно было тут же применить, тут же применили. Но трагедия это была, если мы с вами посмотрим внимательно, она была только для мучителей. Для самого же Генесия она не была трагедией. Вот сколько его пытали, столько он хвалил Иисуса, Христа нашего Спасителя, столько он его призывал. И Господь его укреплял. И он с радостью принимал эти муки. Он знал, для чего и за что он их несет. Он знал, какие венцы его там дожидаются. Он знал, за что он страдает. И поскольку его не могли принудить принести жертву, ему, как многим христианам, после мучения отсекли голову. Вот он, мученик в Царстве Небесном. Оказалось, с чего начал? Вот смотрите, как просматривается благодать Святого Духа, получаемая в крещении. Если человек понимает, что он получил, она так укрепляет, тогда человека не сломить ничем. Не сломить никакими бедами, никакими скорбями на этой земле, никакими угрозами, ничем не сломить. Если человек понимает, что с ним произошло. Вы представляете, ему показали, как этой водой смыли все грехи из книги. Вот если бы мы с вами открыли духовные очи, то увидели бы, как точно так же, когда мы приходим на таинство исповеди, ангелы разгибают вот эти книги наши греховные, и как они оттуда их изглаживают. Вот что назвал «нет» в этой книге, назвал «нет» в хартии. Осталось нам с вами исполнить слово «каюсь». То есть не просто «прошу прощения», но «каюсь» – это значит «я обещаю больше впредь этого не делать». Вот нам, вы помните, какой ценой нам досталась вот эта свобода духовная, вечная жизнь. Помнить бы и не возвращаться назад на те грехи, которых мы покаялись. Под расстрелом. Вот как это делали святые. Не приносить жертву. Сейчас пост у нас начинается. Вот уже преддверие поста, масленица. То есть сырая неделя у нас. Это уже приготовление к посту. Нам бы вот тут помнить, что убивать будут. Господи, не дай нарушить пост не только нашим чревам, но самое главное, ушами, глазами, языком достойно приготовиться за пост встречи воскресения Светлого Христова, Господа нашего Иисуса Христа. Помнить бы это, не боясь пыток. Поэтому нам бы вот так вооружиться. Святые учат, что какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в возрасте, нисколько не понимая его значения. Какая может быть польза от крещения в младенчестве, если мы остаемся впоследствии в полном неведении о том, что мы приняли? Действительно, но какая польза человеку, если он принял в руки и не знает, что он принял? Вот какая польза человеку, если он был взрослым крещен, и ему не объяснили, и он не понял, что он получил. Какой дар? Неоценимый. Дар. Еще раз, незаработанный. Дар просто подарили. Какая польза, если в младенчестве покрестили человека, и он так и растет с тем, не ведая, что получил в крещении? Какая от этого польза? Ну вот представляете, человеку, который не знает, как пользоваться стиральной машинкой, вдруг ее дали. Вот она стоит в углу в квартире. Но есть польза. Он не знает, на какие кнопки надо нажимать вообще. Для чего она? Вот этот ящик металлический. Есть ли польза? Нету. Но если человек знает, что, для чего и как применять, вот тогда он в этой стиральной машине душу свою отмывает. Если он знает, какой дар он получил. Святые отцы указывают, что между тем мы приняли неоценимый дар. Приняли на себя страшное обязательство. Ответственность по этому обязательству также неизмерима и бесконечна, как неизмерим и бесконечный дар. То есть то, что мы с вами получили, если мы его не используем так, как должны использовать, если мы его зароем, как те таланты, то нам за это придется нести ответственность. И слышим, вот какая будет величина ответственность? Такая, какой величины сам дар, он безграничен. Поэтому вспомним Макария Святого Великого, который ходил по пустыне и беседовал с хозяином черепа, который обнаружил, с язычником. И когда спросил, есть ли в аду кому хуже, чем вам. И тот сказал, есть христианам, которые не жили по-христиански, они гораздо глубже, и пытки, и мучения там гораздо больше. И оно справедливо. Кому больше дано, с того больше спрос. Нам бы с вами об этом не забывать до конца дней. Поэтому, вот если понимаешь, что ты получил в таинстве крещения и миропомазания, когда родился от воды и от Святого Духа, жизнь вечную. Когда понимаешь, какой ценой искуплен, ценой жизни самого Христа, муками его, те такие муки, которые самые тяжкие в аду. Все претерпел он за нас с вами. Вот тогда уже подумаешь, как им распоряжаться этим даром. Святые учат, что какая может быть польза от крещения, если мы не понимаем нашего падения, если мы не считаем грехами даже смертные грехи, например, прелюбодеяния, а называем их наслаждением жизнью. Вот это вот слова о том, что мы не считаем грехами даже прелюбодеяния, а называем их наслаждением жизнью, это было сказано в позапрошлом столетии. Если уже в то время люди так говорили, то сейчас мы видим воочию, что прелюбодейное сожительство стало нормой. Еще 50 лет назад девушки желали выйти замуж, желали идти под венец, желали, чтобы они были узаконены и перед государством, то есть расписаны. Девичий стыд и совесть им это подсказывало. И если кто-то жил в прелюбодейном сожительстве, ну, в презрении, в порицании были такие женщины. Сочувствие, сострадание они вызывали к себе тем, что никак не могут устроить свою жизнь. То теперь видим, норма стала. И самое страшное, что родителей не удивляет, когда их дети начинают заниматься блудом у них на глазах, в их квартире, и они это предоставляют. Не венчаны, не расписаны. Пусть живут. Ну, сейчас все так живут. Потом покажут, что не все. Вот это сейчас все, это стало нормой. Нормой беззакония. Но потом покажут, что был Лот, как в Содоме. Был Лот, так и сейчас. Были, которые и венчались, и жили достойно. И, к сожалению, таких меньшинство. К сожалению, это вот мы с вами один грех только тронули. Как только мы с вами начнем сейчас перечислять, обнаружим, что мы самые смертные грехи, которые освящены в церковных правилах, стали считать нормой и перестали считать за грех. Святые учат, что необходимо, чтобы наш сосуд, то есть ум, сердце и тело, были не только очищены, но и осмотрены прилежно, чтобы имеющиеся в нем повреждения, особенно скважины, были тщательно исправлены. Иначе живая вода, вливаемая в наш сосуд святым крещением, не удержится в сосуде, а изольется, как через скважины, через греховные навыки. То есть вот они, скважины, это греховные навыки. Это те отверстия, через которые благодать Божья изливается, не удерживается она. Ведь сколько раз нас Господь вливает? Однажды влил при крещении, а мы ее не удерживаем, совершая грехи. Дальше грехи становятся навыками. И вот идет человек на исповедь, очищает его там Господь от греха, вливает в него благодать Божию через таинство и покаяние, через таинство причастия вливает. Только вышли, и сразу самое первое и главное отверстие – это помыслы. Начинает разлетаться по сторонам. Вторая – это наши уста. До дома не успеваем дойти, начинаем о здравии, заканчиваем беседу за упокой. То есть все выветривается, все, что у нас было. Так вот, святые отцы к этому и призывают нас, чтобы мы с вами осмотрели внимательно свой сосуд, изобличили в себе все греховные навыки и покаянием их заделали, полностью их заблокировали, закрыли. Вот эти отверстия, через которые из нас изливается наружу благодать Святого Духа, чтобы мы укрепили себя таким образом. И чтобы хоть немного нас пребывать вот в таком состоянии, необходимо отверждение прежней греховной жизни и решимость проводить жизнь по евангельским заповедям, чтобы достойно сохранять в себе дар Святого Духа, получаемый от крещения. То есть для того, чтобы в себе вот эту благодать содержать, надо жить по евангельским заповедям. Помним, что для этого надо делать. Постоянно читать и при каждом случае вспоминать, а что же Господь по этому поводу сказал? Отвечать или не отвечать? Укорять или упрекать? Или этого не делать? Вот святые отцы на этом основании давали нам многоразличные советы, конкретные, как поступать, чтобы жить в мире. Раз в мире снаружи, значит мир будет внутри. Значит, благодать Божия пребывает в сердце у того, у кого мир внутри, а он невозможен без мира снаружи. Один из примеров. Святой Ава Исаия учит, что если с кем-то вдвоем выполняем какую-то работу, и этот человек делает неправильно, или вообще испортит дело, то ни в коем случае не надо ему на это указывать, а надо сохранить радостный вид и веселый. Ну-ка вспомним, когда мы последний раз обрадовались, когда вдруг на наших глазах кто-то испортил все, что мы вместе делали. И обнаружил, что если такое это было, ну, это из ряда вон. Мы не применем указать ему на то, что он сделал не так, не то, и вот теперь из-за тебя. Вот это вот слово «из-за тебя», оно разрушает всякий мир. Мир в душе, мир с человеком, который устроил. Вот, скажем, копали вдвоем яму, человек встал на край, она рухнула. Ну, вот тут все ему сказали. И что же обрели? Яма завалена, и мира нет уже с тем, с кем копали ее. Яму не вернешь, и ссора. А вот теперь поступим, как Ава Исаия учил. Копали, рухнула, а мы обрадовались. А мы обратно сказали, ну ничего, брат, еще разочек. Поднапрягемся и во славу Божию помолимся хорошенько и выкопаем. Знаете, в обоих случаях яма завалена. Но в первом случае, кроме ямы, еще добавилось грех ненависти, злопамятства, из-за тебя укора. А во втором случае тоже яма завалена, но мир остался. И вот если так поступить, совесть так скажет этому человеку, по вине которого завалилась яма, она ему скажет, что ж ты неаккуратно так ходил по краю? Ведь предупреждали же тебя, не надо ходить, может рухнуть. Как он будет благодарен тому, кто вместо законного упрека скажет, да ладно, что там, сейчас перекопаем еще разок. Какая любовь проснется к нему? Какое вот милосердие и щедрость откроется в душе у обоих? Братолюбие, ведь ни одна яма не стоит, не то что ссоры, тени ссоры не стоит. Вот что бы у нас с вами не пропало, что бы не испортилось, не сломалось, не исчезло, не стоит и тени вражды не стоит. Вот даже если рухнуло бы все, тени не стоит. Помни Иова, 10 детей задавило сразу. Всего лишился. Что сказал? Бог дал, Бог взял. Он не стал искать виноватых. Там не сказано, что он говорил, вот эти бандиты, вот они угнали стада, вот эта погода, вот эта молния там обрушилась, ветер, погода. Он никого не стал ни винить, ни упрекать. Ведь, по сути, если что-то случилось худое, то Господь это попустил. И с единственной только целью воспитать в нас правильное отношение друг к другу, к обстоятельствам, к жизни, к закону Божьему. Вот почему Господь попустил. Если бы Господь не попустил, разве бы это случилось? А раз это случилось, Господи, слава Тебе! Ну вот, чтобы исправить вот это положение о нашем неведении того дара, который мы получаем при крещении, тем, кто принял крещение в младенчестве, должны разъяснить точное, подробное, понятия о святом крещении. То есть всем, кто не знает, мы должны рассказывать, что крещение – это не просто прощение грехов, что это еще дар благодати Святого Духа, неоценимый. И святые подчеркивают, что дар получен ими. Отчет в употреблении дара неминуем. Запомним для себя на всю жизнь, что каждый из нас будет давать отчет за получение вот этого дара. Будем отчитываться, как мы его использовали, как мы его хранили, или мы его через вот эти скважины, через греховные навыки полностью искореняли из себя. Благовременное приготовление к отчету крайне нужно. Небрежное и невежественное владение даром влечет за собой самые бедственные последствия. Кто не употребил дара для развития своей деятельности по евангельским заповедям, но скроет врученный ему талант в земле, то есть закопает, похоронит благодать крещения, уничтожит в себе всякое ее действие, всецело предавшись земным попечениям и наслаждениям, у того отнимется благодать крещения на суде Христовом. Вот святые отцы указывают, куда мы с вами должны употребить эту благодать. Сказано, единственное, на жительство по заповедям. Вот эту благодать Святого Духа мы должны всецело употребить для деятельности по евангельским заповедям. То есть, чтобы наша с вами вся деятельность, вся помыслы, поступки, чувства соответствовали Евангелию. Вот куда мы этот дар должны употребить. А иначе, если мы предадимся вот этим попечениям, наслаждениям, еще раз хочу напомнить очередной раз про телевизор. Горе нам, сидящим перед ним. Ведь ни один сидящий не помнит о Боге. Зато открыл все свои отверстия, глаза, уши, все, для восприятия тех нечистот, которые оттуда изливаются. Недостойный владелец ее, то есть вот эти благодати Святого Духа, вернется во тьму кромешную, то будет плач и скрежет зубов. Евангелие читаем, Матфея. Как болезни врачуются лекарствами, так и согрешения врачуются покаянием. Вот постоянно нас отцы святые призывают, нас, грехопадших, уже увязших в этих греховных навыках, постоянно покажут лекарства. Господь нас не оставляет. Он пытается нас все время вылечить и спасти. Чем? Покаянием. И как легкомысленно к этому таинству подходят многие. Вот душа так болит, когда человек подходит легкомысленно. В лучшем случае 2-3 греха назвала, и все. Когда начинаешь перечислять самые элементарные грехи, что за грех не считаешь? Нет, что-то, а почему не каешься? А я почти не делаю. То есть нету ни малейшего движения души освободиться от того греха, с которым сроднилась, который стал нормой. Так вот, преподобный Марк Подвижник говорит, Христос, как совершенный Бог, даровал крестившимся совершенную благодать Святаго Духа, которая не приемлет от нас извинения, но является нам по мере делания заповедей и подает нам изменения, чтобы все мы достигли соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. То есть, вот то, что мы получили в таинстве крещения, и то, что мы с вами растеряли, вот эту благодать мы снова получаем в таинстве исповеди, в таинстве покаяния. На что указывают святые отцы, когда говорят об обновлении искупленного естества нашего с вами, покаяния, в случае его повреждения грехом? То есть, какое обновление мы получаем в случае покаяния? Желающий стяжать опытное познание святого крещения, желающий открыть сокровенное таинство и бесценный духовный дар, вложенный благостью Божия в душевную сокровищницу, желающие ощутить и узреть в себе Христа, могут достичь всего этого покаяния. Итак, вот если мы хотим опытно познать, какой же мы получили дар в таинстве крещения, то есть опытно, на деле. Если мы хотим открыть вот это сокровенное таинство, бесценный дар духовный, который Господь в нас вложил, вот мы можем узреть в себе Христа покаянием. Вот мы с вами, еще раз хочу напомнить, на пороге поста, он уже частично начался с сегодняшнего дня. Пост – это фундамент покаяния, то есть воздержания. Для чего нам нужны вот эти посты многодневные? Чтобы приготовить свою душу к покаянию. Ведь нет лучшего времени раскрыть в себе покаянием вот эти все дары, которые нам Господь дал. Вот эту сокровищницу. Истинное покаяние соответствует таинству крещения. Вот трудно себе представить, что вот то, что дар получаем в таинстве крещения, что он полностью восстанавливается покаянием. То есть мы обретаем то же самое утерянное. Но, к сожалению, мы с вами не видим, что мы потеряли. Вот если бы видели воочию, духовными очами, что мы потеряли через грех, какой мы дар потеряли, то мы бы так стремились покаянием его в себе восстановить, тогда бы мы с вами так каялись, так плакали о своих грехах, так старались и молили Господа, чтобы вновь не впасть в них. Крещение сообщается человеку дар Божий. То есть дар бесплатно, без всяких трудов Господь каждому дарит. И при покаянии христианина, допустившего себя после крещения деятельность и жизнь падшего естества, оживившего в себе тем самым смерть и убившего в себе жизнь, возвращается дар единственно благостью Божией. При крещении мы рождаемся водою и духом. При покаянии возрождаемся слезами и духом. Вот в момент крещения, когда человека погружают в воду, он как бы умирает. Умирает для греха. Когда выныривает, он воскресает в жизнь вечную. Вот так учат святые отцы. Вот мы с вами, совершая грех, умертвляем себя. Помним, Господь твердо сказал, смертью умрешь. Но покаяние мы снова воскрешаем. Там водой омывают и ставят вот печать дара Святого Духа. От Духа Святого рождаемся. А здесь же мы омываемся слезами покаяния, без которых, ну, невозможно истинное покаяние. Покаяние есть младенческий, неумолкающий плач пред Богом о потере дара, при надежде снова получить дар. Ну вот спросим себя, когда мы были на исповеди, было ли у нас чувство о том, что мы грехом потеряли драгоценный дар? О том, что когда мы согрешали, мы драгоценный дар от Бога потеряли. Скорбили ли мы на исповеди о том, что мы его потеряли и хотим его вернуть? К сожалению, нет. К сожалению, потому что даже не задумывались о том, что через грех мы расстаемся с такой благодатью Божией, с таким даром неоценимым, который оживотворяет, который дает мир душе, разуму, в нас блаженство возбуждает. Вот мы это все теряем через грех. Совершая грех, мы это теряем. И не задумываемся. Ведь каемся только в одном содеянном грехе. При этом абсолютно не думая и не помня, что мы к тому же еще, самое главное, через грех потеряли этот дар. И оплакиваем эту потерю дара. И желаем снова ее получить. Вот эту благодать. Вот этот дар Святого Духа. Вот если мы, идя на исповедь, будем об этом помнить, если каясь ежедневно, вот помним, как нужно каяться, что как только согрешил, тут же надо говорить: Господи, прости, согрешил. Тут же повернуться к ближнему и сказать: прости, согрешил. Поступаем ли мы так? Да нет, в лучшем случае, даже когда нам указывают на наш грех, чаще всего просто промолчал и пошел. В худшем случае мы оправдываемся и за редким исключением говорим: прости, тут же. А нам бы, не дожидаясь укора, не дожидаясь упрека и указания на наш грех, нам бы тут же сказать: прости, Господи. Вот только согрешил, совесть тут же говорит: ты же согрешил. Прости, брат, прости, сестра. Вот тут же надо говорить. Не дожидаться, не потом покаясь. Потом, я говорю, у всех попросила прощения. Вот шла на исповедь, у всех попросила прощения. Так, родная, надо же просить прощения сразу, не через месяц. Месяц не было на исповеди. Месяц обижала, оскорбляла, унижала. В конце, перед самой исповедью, помню, что надо все-таки как-то примириться. Сказала всем: простите меня, и пошла. Спрашиваешь: а тебя простили? Да нет, наверное. И действительно, многие не простили, потому что зло уже залегло в сердце у них. Потому что целый месяц дожидались, в конце дождались: прости меня, такое формальное. А надо бы сразу не вводить человека в грех злопамятства. Тут же попросить прощения, не дожидаясь. Помнить, что как только согрешили, так потеряли неоценимый дар. Помнить, что идем на исповедь, но вот как шли бы за получением самого главного в своей жизни, самого сокровенного, самого желаемого. Это вот этого дара Святого Духа. Идем получить назад его. Чем? Покаянием. Господи, верни. Господи, потерял. И плачу: верни мне. Верни мне по твоей благости то, что я разбазарил, растранжирил. Прости меня, Господи. Вот с этой целью идти: Господи, прости, покаянием вернуть. Вернуть мне мое первородство. Вернуть ту благодать, которую я при крещении получил. Вернуть то состояние, которое я через грехи потерял. Прости меня, Господи. Вот как мы должны с вами идти на исповедь. Помнить, что мы потеряли и что обретем искренним покаянием. Что мы получим назад, какой великий дар. И выйдя после исповеди, всеми силами стараться, чтобы, не дай Бог, снова его нам не потерять. Всячески оберегаться. Как можно оберегаться? Еще раз. Сообразовывать свою жизнь с евангельскими заповедями. Соответствует, значит делать. Не соответствует, значит не делать. Установить себе законодательство. Свое внутреннее и внешнее семейное законодательство установить. Помним, что в греческом государстве был номоканон. Это свод законов, в котором все гражданские законы были согласованы с законом Божьим. А император только надзирал за правильным исполнением этих законов. Он не был законодателем. Законодатель был Бог. Он установил эти законы. Они сообразовывали. И вот каждый из нас с вами живет по определенным законам. Страшно живет тот, кто живет по законам, который сам себе в личной жизни установил, но эти законы никак не соответствуют закону Божьему. А я, говорит, так привык. А я считаю так нужным. Не Бог так считает. Не Господь так установил. А я так считаю нужным. Вот у меня такое мнение. И живет человек по стихиям мира сего, не живет по закону Божьему, потому что сам себе не написал такого закона в душе, что Господи, отныне каждый мой поступок, каждое мое волеизволение должно полностью согласовано быть с Твоим законом. Тогда я буду свой закон жизненный, семейный, закон долга и обязанности мужа перед женой, жены перед мужем, детей перед родителями, всех перед начальством, перед священником, он должен полностью соответствовать закону Божьему, установленным Богом, единственно. Не сам себе, ведь сплошь и рядом. Я, говорит, я поступаю, я так считаю нужным. И на этом наше с вами христианство заканчивается. А у нас, я живу, потому что Бог считает так нужным. Бог считает так полезным для меня. Он хочет моего спасения, поэтому он мне это предложил. А я добровольно, меня никто не заставляет. Я добровольно иду под этот закон. Я счастлив, я рад, что я знаю теперь этот закон. Что Господь дал возможность жить мне по нему и спасаться. Но ведь у нас закон Божий для многих рассматривается чуть ли не как смерть, погибель. То есть, как только коснешься там, где закон Божий идет вразрез с нашими личными желаниями, человек воспринимает, ну что, говорит, вообще уже не жить, что ли? Что, вообще не танцевать, что ли? Только объяснил, почему танцевать нельзя, почему за танцы анафема положено, что это блуд и разврат. И человек тут же говорит, так что, нельзя танцевать? Все, конец света, жизнь закончилась на этом. То есть для многих исполнение закона Божьего равен смерти. Об этом святые отцы отдельно указывают. Так вот, страдальческое ощущение плача должно составлять характер кающегося христианина. Страдальческое ощущение плача. Вот что у нас внутри должно быть. Страдальческое ощущение плача в сердце. Вот когда человек плачет навзрыд, вот какое внутри страдание, какое он испытывает чувство внутри, вот у нас что должно быть. Это могут не быть слезы на глазах. Но вот это чувство, оно обязательно должно быть. Это сердечный плач. Хочется напомнить, что нельзя путать со слезами саможаления. Эти слезы ни Богу, никому не нужны. Эти слезы нужны дьяволу. Вот слезы, бедная я, несчастная, лишилась того этого, меня оскорбили, унизили и так далее, или ой, как тяжело жить. Вот эти слезы нужны дьяволу. Почему? Через них нами начинает обладать демон уныния, демон отчаяния, демон осуждения, потому что мы начинаем искать причину вот этого своего тяжелого состояния в окружающих, в событиях, которые с нами происходят, в чем угодно. Отсюда горе нам. Не нужны такие слезы никому, забыть их, слезы саможаления. К сожалению, большинство, кто идет на исповедь, плачут слезами саможаления. Где это легко проверяется? Вот она стоит, плачет. Не плачь, миленькая, это слезы саможаления. Это не на пользу, это во вред эти слезы, которые ты сейчас плачешь. Нет, говорит, это слезы покаяния. Спрашиваешь, брюки носишь? Да. Говоришь, это смертный грех. Сказано, что женщина в мужской одежде, так же, как и мужчина в женской, мерзкий всякий, творящий это перед Богом. Поэтому святые отцы постановили анафему за брюки. Стоит, смотрит спокойно, плач прекратился. Каешься, что начала брюки? Каюсь. Ну, а теперь, говоришь, заплачь слезами покаяния, что брюки носила. Домкратом не выживешь. Тогда начинает понимать, что да, действительно, вот тут я плакала, потому что себя жалко, потому что лишилась того и этого. А когда добровольно предлагают лишиться чего-то, тут уже все. На этом слезы покаяния закончились. Оставление плача есть признак самообольщения и заблуждения. Имеется в виду плача сердечного. Вот у святых, которые имели такой сердечный плач, у них и слезы физически текли. Но у них так не было, что вот по этому греху я плачу, а по этому греху я не могу заплакать. То есть о том, что сидел перед экраном телевизора и смотрел всякие мерзости, поэтому я плакать не буду, а потому что обездоленный буду. Нет, они каждый свой грех оплакивали и сердечно, и очами. Нам это с вами не дано еще. Но каждый из нас может и должен получить вот этот сердечный плач. Господь каждому даст, ни один не останется без сердечного плача, ни один, кто об этом молит Бога. Кто к этому идет, кто старается и принуждает себя к этому. Кто стремится, тому Господь непременно даст истинный плач, вот этот сердечный. Одно христоподражательное смирение может успокоить плачущего. Одна любовь во Христе может утешить его, может отереть его слезы, может озарить светом небесного радования лицо его и сердце. Вот что может утереть слезы. Любовь Христова. В чем она выражается? Любовь к заповедям. Помним, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Зададим себе вопрос, испытываем ли мы любовь к заповедям Божьим? И с ужасом обнаружим, что мы даже не задавались таким вопросом, а люблю ли я заповеди Божьи? Зачастую у нас ограничится тем, что мы просто стараемся их соблюсти, и чаще всего из страха наказания. Как бы не претерпеть наказание? Вот чаще всего из этого. А у нас должна быть любовь к ним. Мы должны говорить, так люблю поститься, люблю молиться, люблю на зло отвечать добром, люблю ненавидящим делать добрые дела. Так люблю. Люблю злословящим добрые слова говорить, благие. Вот люблю это, вот хочется мне. Есть ли у нас такое? Ну-ка заглянем в наши сердца. Есть ли у нас любовь к посту? Вот ждал, не дождал, так ждал поста. Ой, такая слава тебе, Господи. Наконец-то наступил пост. Ну, наконец-то, Господи, тут уж сейчас я развернусь, буду поститься, ну, так тебе угожу, ну, наконец-то, да? Есть у нас такое желание? Да с ужасом многие ждут этот пост. С ужасом внутри, с содроганием. Целых 47 дней там. Это ж того нельзя, этого нельзя. Надо же, придется. Но, думаю, там есть Благовещение. А, рыбу можно будет. Радость, посту. Понятно? Как все улыбаются, когда говоришь, что вот сегодня пост, но можно есть рыбу. Мгновенно. Такое благодушие у всех на лицах. Нам бы поменять акценты. Нам бы радоваться не то, что в посту дозволяется рыба. Нам бы радоваться тому, что, Господи, Ты мне дал возможность Тебя найти через пост, через воздержание, заделать те скважины, через которые улетучивается, вытекает та благодать, которую Ты бескорыстно в меня вливаешь, незаслуженно, по благости по своей. Слава Тебе, Господи, наконец-то тут я жил, без поста жил так рассеянно, невнимательно. Наконец-то пост, наконец-то мне удастся хоть один раз. Вот такое бы нам внутри. Чтобы радость была ко всем заповедям Божьим. Чтобы нам так радоваться о них. И должен заметить, что вот кто пытается жить по заповедям искренне и истинно, такая внутри радость бывает от того, что хоть иногда удается выполнить какую-то заповедь. Нас, скажем, не ответил на зло злом. И внутри такая радость, слава тебе, Господи, ну хоть один раз. Господи, вот выполнил твою заповедь. Мало того, тут взял еще доброе дело, сделал тому человеку, который ущерб нам нанес. Сказал, о, Господи, слава тебе, и тут ты меня подвинул, и тут ты мне дал совершить. Снова радость. Поверьте, вот кто пытался вот так поступать, непременно радость безграничная. Безграничная радость внутри, что удалось претерпеть. Вот смотрите. Два человека, обоих обругали. Один ответил на зло злом, если не вслух, то внутри испытал неприязнь. Ушел с горьким осадком, внутри плохо, все внутри там без, есть это сердце, злопамятство. Говорит, вот он тебе гадость сделал, он тебе гадость сделал, он тебя обругал, там внутри все плохо. Ну, это обычное состояние для безбожников. Но вот второй тот же находился при этом, и его обругали, крепко обругали. А он молился, Господи, не накажи его, Господи, прости, не ведай, что творит. Еще претерплю больше, только не накажи, только прости. Господи, укажи, что мне его доброе сделать. Тут же пошел, взял пирожок и приложил, вот, Натя, пирожок родной, вот, спасибо, ты мне указал, всю правду про меня сказал. И вот тогда внутри такая радость у человека, что он выполнил евангельскую заповедь. Мало того, своим поступком он еще и примирил ругателя с собой. И смотрите, одно и то же действие, но абсолютное разное расположение в сердцах. Тот, кто выполнил евангельскую заповедь, претерпев страдания, обретает радость. Второй страдает, мучается от этой раны нанесенной. А христианин от нанесенной раны радуется. Вот как радовались христиане, когда их мучили. Вот сегодня мы только разбирали мучения бывшего афера Лицидея. Ведь он такую радость испытывал от того, что Господь ему открыл глаза, от того, что Господь указал ему истинный путь, доселе ему неизвестный. От того, что Господь укрепляет его в этих терзаниях. Вы знаете, человека мучает, а он радуется. Его мучает, а он радуется. Ну-ка вспомним, когда мы последний раз радовались, когда нас мучили, терзали словами, поступками и прочим. Когда мы с вами последний раз испытывали радость и блаженство от этого. Но вот отныне будем наблюдать за тем, чтобы нам получать радость от исполнения евангельских заповедей. Радость от того, что слава тебе, Господи, хоть на этот раз ты меня укрепил, ты мне открыл очи, мне удалось. Я чуть-чуть своих усилий только приложил, я только вспомнил. Я только чуть-чуть прислушался к совести и уже обрел радость. И тогда нам с вами в этой жизни ничего не страшно будет. Никакие беды, никакие скорби нас не могут сломать. Мы будем радость и в скорбях получать. Во всем будем радость получать. При постоянном плаче о своих грехах. Вот. С одной стороны, человек рыдает о своих грехах и тут же получает радость от того, что грехи прощаются. От того, что снова получает это блаженство и благодать. Ведь если человек искренне каялся, вот с каким облегчением отходит после исповеди? Ну, гора свалилась. Ну, все раны уврачевались. Ну, так замечательно. Вот поверьте опыту. До чего радость бывает в душе, когда человек после исповеди еще приносит плод покаяния, и потом приходит с восторгом и говорит, какая радость. Вот каялся человек в злопамятстве. Ну, вот много лет держал зло на своего родственника. На исповеди покаялся в злопамятстве, покаялся... Попросил сам, Господи, прости мне мое злопамятство. И ты, родственник, прости мне мое злопамятство. Я хуже тебя. Я столько лет это зло носил. Бес из сердца отходит, и нет обиды, нет злопамятства. Такому человеку говоришь, придешь домой непременно, тут же позвони родственнику. И попроси за все прощение. Можешь не объяснять, за что, но помни внутри, что как минимум за злопамятство. Чтобы это прощение было искренним. Вот когда просит, ты меня прости, а внутри думаешь, ну да, ты все равно мне там все-таки гадость сделал. Оно не искренне. А когда человек понимает, за что он просит, то есть за свое злопамятство, тогда он искренне просит. И говорит, что это условие обязательно, иначе не имеешь права причащаться. Потому что сказано, если пришел к жертвеннику и вспомнил, что кто-то против тебя что-то имеет, пойди примирись сначала, а потом принеси жертву. И человек приходит, звонит, а на следующий день приходит окрыленный, он весь светится, говорит, вы представляете? Мне не поверили сначала. Сказали, ты что там, у вас, наверное, гулянка, да? Напились, наверное, там. Ведь знали, что 10 лет в ненависти человек жил. И всем своим видом и поступками показал, что он ненавидит. И вдруг звонит и от всего сердца говорит, прости меня за все. Ну что, заболело, наверное, случилось что-то? Да нет, и в церкви была. А, ну тогда понятно. Вот безбожникам становится понятно, что человек побывал в церкви, значит, он от всего сердца просит прощения, и чудо. Тут же примирение, тут же взаимная помощь друг другу, оказывается, один в чем-то нуждался, второй в чем-то нуждался. И отсюда такое окрыление у человека открывается глаза. он начинает видеть, ведь какая благость Божья, когда поступаешь по его заповедям, когда начинаешь искренне просить прощения у Бога и у ближних. Ведь какая благодать в сердце вселяется, и надолго. Ты уже урок есть у человека, и уже на будущее он знает, как поступать в аналогичной ситуации, и не страдает от подобного. Некий брат сказал Авипимену: «Помышления мои не допускают видеть мне моих грехов, но отцы понуждают меня помышлять о моих грехах». Ну, это мы с вами. Значит, приходит на исповедь батюшка: «Ну, в чем будем каяться? Ну, какие у меня грехи? Ну, там, 2-3 назвала. Ну, еще в чем? Ну, в чем? Больше нечем. Ну, что, все, что ли?» И начинает батюшка заставлять думать о своих грехах. Это вот, ну, элементарно, это рядовой пример. Так вот, этого инока тоже, но он не видит своих грехов, а отцы его заставляют думать о них. Ава Пимен на это поведал о Аве Исидоре. Ава Исидоре плакал, когда его ученик находился вне кельи. То есть вот он плакал только тогда, когда ученика не было. Как Господь сказал, когда постишься так, чтобы никто тебя не видел. Вот так и здесь. Он плакал, чтобы его не видел никто. И однажды ученик застал его в тот момент, когда он плакал, и спросил: «Ава, о чем ты плачешь?» Ава отвечает: «Оплакиваю мои грехи». Ученик говорит: «Ава, у тебя нет грехов». А тот отвечает: «О, сын мой, если бы Бог сделал явными мои грехи для всех, то для оплакивания их не достало бы ни двух, ни трех, ни же многих помощников». То есть, если человек, будучи в состоянии такой святости, такого преподобия, считал, что для того, чтобы его грехи оплакать, недостаточно его самого, еще и помощники нужны, чтобы рыдали: «Господи, прости ему это», то уж в каком оплакивании нуждаемся мы с вами? Одна жертва падшего естества благоугодна Богу. Это дух сокрушен. Вот что угодно Богу. Дух сокрушен. Сокрушение о своих грехах. Не о своей неприглядной жизни, не о своих неудобствах в этой жизни. Не о своих оскорблениях другими, а о своей падшей натуре. Итак, единственную жертву, которую мы можем Богу принести, это дух сокрушен. Еще раз хочу напомнить, что не только в тот момент, когда мы стоим перед Богом в присутствии священника, называем свои грехи, не только в тот момент сокрушаться духом, а в тот момент, как только поймали себя на том, что совершили грех, тут же сокрушаться. Вот это важно. Мало того, сокрушаться, когда были готовы совершить грех, но Господь отвел, не дал нам его совершить. Вот тут же сокрушаться, тут же: «Господи, прости, сделал бы, но слава тебе, Господи, ты отвел». И сокрушаться, что надо же, Господи, жив по мне этот грех, и не связан еще толком, могу совершить. Сокрушаемся ли мы, когда могли сделать и не сделали? Да нет, как правило, не сделал, ну и хорошо, и пошел. А сокрушиться бы, что и ты мог, ведь мог сделать, Господи, ведь слава тебе, только по твоей милости я его не сделал, ведь мог. Ну помни, что уже одно движение к совершению греха, одно желание греха может рассматриваться как само совершение греха. Помним, что если мы не совершили грех только потому, что не смогли его совершить, будет судиться как совершенным. Скажем, хотели украсть, но одному не донести, не было помощника, поэтому не украли. Будем судиться, как укравшие. Видит глаз, а зуб не имет. Помним такое, да? Посмотрели что-то по телевизору и с удовольствием бы поучаствовали в тех безобразиях, которые там показывают. Будем судиться, как соучастники тех преступлений. А что, не желали бы участвовать? Ага. Тогда зачем сидим и смотрим? Понятно. нам нравится. Если человеку что-то не нравится, он отворачивается и уходит. Его тошнит. А раз мы смотрим мерзости, значит, они нам нравятся, мы их разделяем. Видела я такую картину однажды, когда одна женщина смотрела непристойности, отворачивалась и говорила, фу, какая гадость, и снова смотрела. Значит, не гадость, значит, нравится. Ну вот, к сожалению, у нас время истекло, значит, начну вот с чего. Если мы хотим помолиться за какого-то благодетеля, но случилось так, что мы имя не знаем, или вообще за человека, но не знаем имя. Говорит, Господи, ты знаешь, имена ты веси, то есть имена ты знаешь. Вот, Господи, ты знаешь их имена, помоги им, помяни, и он поменет. Понятно, да? Вот. Так, еще есть несколько минут вопросы. Тут спрашивают, как первую неделю как бы построже попаститься. Построже это значит языком, глазами, ушами. Я не дерзаю никого конкретно на более строгий пост, чем положено по уставу. Потому что более строгость в отношении питания, она должна индивидуально каждому получена быть от того духовника, у которого исповедуемся. Если кто-то хочет более строгое что-то на себя наложить, надо получить на это благословение у того, кого исповедуемся, чтобы не впасть в состояние прелести. Понятно? Если кто-то хочет на хлеб и воду, то простите, это надо отдельно благословиться. Есть еще вопросы? Значит, такой вопрос. Если в поликлинике врач выписал направление на иглоукалывание, нужно ли в этом каяться? Значит, вот этот врач, он находится в крайнем заблуждении, не отдавая отчет, что такое иглоукалывание. Но мы с вами знаем, что это такое, поэтому просто не надо идти на это иглоукалывание и все. Чтобы было понятно, знаю много случаев, когда врачам обращаются с заболеванием, которое называется в народе рожей, и врачи отправляют к бабкам. А ума отправить на покаяние не хватает, потому что суеверие, оно занимает в сердце то место, где должна быть вера. Свято место пусто не бывает. И вот человек, воспитанный в духе атеизма, там закрадывается суеверие, отправляют к бабкам. Знаю много таких случаев. Но чтобы было понятно, китайская медицина, вот это иглоукалывание, медицина в кавычках, существует много столетий. Но в России ее не было до тех пор, пока не было безбожья. Пока Россия была христианской страной, не было вот этих восточных заблуждений. Ведь, чтобы было понятно, вот эти иглы втыкают не в нервные окончания, которые имеются на теле. Их вкалывают в так называемые энергетические каналы, инь-янь, которые выдуманы китайской философией, китайской верой, не только китайской, а восточными дисциплинами всеми, буддизм и прочее. Они проповедуют, что есть две равные силы, добра и зла, то есть добро равно злу, это ложь. И что добро и зло постоянно борются, в результате этого идет прогресс в мире. Вот такое лжеучение, вот такая у них вера, это религия. И вот на основании этого они считают, что есть в теле энергетические каналы инь-янь, через которые из космоса питается организм. И если канал какой-то забивается энергетической пробкой, то больше не поступает в печени, там, скажем, эта энергия, надо ее пробить. Втыкают иголку в этот канал, таким образом пробивается пробка, и орган должен выздоравливать. Вот на этой основе действуют все оккультисты, все. Все экстрасенсы лечат по этой системе. Они считают, что есть энергетические каналы, если он забивается, значит, больной орган, каждый кто чем, кто руками машет, кто биорамкой, кто чем, чтобы пробить эту пробку. То есть цель одна, неважно, воткнуть иголку, поводить руками, сделать акупрессуру, так называемый точечный массаж. Все это делается с одной целью, пробить несуществующую пробку в несуществующем канале. То есть, Это однозначно, поскольку в основе лежит ложь, добро не равно злу, зло мнимая величина, которая родилась в падшем ангеле. Зло никогда не было и не будет равно добру, это ложь. Никогда у людей не было вот этих энергетических каналов, не найдены они никогда, никем не будут найдены, ни одним прибором, и существования о них нету ни в одной медицине, кроме вот этого лжеучения. Помним, ложь и отец лжи кто? Дьявол. Учение его, мерки его. А у нас с вами, у каждого есть разум и свободная воля. Пользоваться этим или не пользоваться. Все понятно? Все, время истекло, молимся.